Его оклеветал Рафаил Черный после поездки к воронежским максималистам.
Ты максималистов ему прощаешь?
Воронежские недостойные максималисты. Их процесс был самый грязный в истории русского революционного движения. Все они друг друга оговаривали, обвиняли в провокации, действительно, полубанда.
Черный обвинил Багрова в растрате партийных денег. 2000 смешно.
Он легко мог столько получить от отца. А потом Багрову стали приписывать и предательство Бегемота. А Бегемота убили в Женеве, и тоже не оправдаешься.
Да даже если бы он хотел предавать, начинающий рядовой анархист, как бы мог он так всеобъемлюще предать? И весь юг, и юго-запад, провалить и север, и Прибалтийский край. Но оправдал же его товарищеский суд анархистов. А после этого в Киеве и вообще анархической работы не было, и провалов не было.
А далее не бывала каторжанкой, не была сама революционеркой, но кто же в России не интересуется конспирацией? Вся интеллигенция считает долгом чести знать правила конспирации. По правилам освобожденный из тюрьмы должен тотчас исчезнуть с места освобождения. А почему Багров остался?
Да именно, чтобы получить реабилитацию от товарищей из тюрьмы. Это его мучило,
а не потому, что он был уверен в своей безопасности. А за ним, конечно, следят, и каждой встрече он кладет на кого-то петлю.
Нет, правило есть правило.
Потом и Петербург. Ведь Багров поехал с рекомендательным письмом к фон Коттену.
Боже мой, это еще кто такой? Отчаялась Вероника.
Только-только она начала что-то понимать. Тогдашний начальник петербургского охранного отделения, девочка, после того, как убили Карпова.
Ну, это уж полный миф. Почему же ни одна ревизия этого письма не открыла?
Да, Несса, не могут они таких вещей публиковать.
Что ж им перестать быть?
А если Багров не был связан с петербургским отделением, как же бы он осмелился сослаться на него после убийства Столыпина? Ведь он же понимал, что пошлют проверку. И действительно запрашивали о Кальмановиче, о Лазареве, о самом Багрове фон Котте. Она даже и не спросили, почему.
Вот представь себе бюрократические чудеса. Охранные отделения в себе замкнуты и не любят делиться добычей. Между ними соперничество.
Нет. Твердым жемочком скруглила неуговорные губы тетя Адалия.
Нет. Твердо знали, что именно все так. Нечего и проверять.
Да пойми. Фон Коттен выскочил в записке Багрова внезапно для самого Куляпки. Пока Куляпка пошел к обеденному столу, вернулись со Спиридовичем, а тут уже вписан фон Коттен. Пришлось игру принять.
А что, собственно, потом ревизиям подтвердил фон Коттен?
Что Багров никаких услуг не оказал и вскоре уехал за границу. Вот ценный сотрудник.
Так фон Коттен вообще какой-то растяпа. Накануне убийства его запрашивают о Лазареве, а он не поворачивается ответить, что того в Петербурге нет. Ему заменили ссылку в Сибирь на заграницу, он в Швейцарии, и потому ни с каким Николаем Яковлевичем готовить акта не может.
Уже столько имен пропустив, а Николая Яковлевича все же Вероника успела спросить.
«О, девочка, это самое гениальное изобретение Багрова!»
Итак, фон Коттен мог в последний день разоблачить всю хитрость. И как же Багров рискнул так дерзко соврать?
«Сошло! Значит, мог рассчитывать. Победители не судят.
Хорошо». А ты не допускаешь, что анархисты послали Багрова убить Столыпина в искупление своей вины? Как посланы были Воскресенский, Дегаев?
Как можно сравнивать? Воскресенский пришел с повинной и сам попросил послать их на искупление, а Дегаева после раскаяния через силу послали убить Судейкина, чтобы достичь взаимоистребления двух достойных тварей. Что ж тут общего? А далее тонкие губы жемочком. Но Бурцев остается почти уверен, что Багров провокатор. Почти! Но и Бурцев не провидец. Багров органически не мог пойти ни на что подлое. Его средства к цели в моральном отношении не хуже всяких других. Его ложь и притворство праведны. Я не вижу за ним никакого антиморального поступка. Ну, разве что он не совсем осторожно использовал имена Кальмановича и Лазарева, мол, все равно известны, но реально он им не повредил. Ну, как же нет, ну как же нет? А далее все же ясно видела. Если он у Куляпки никогда не служил, как же он мог для акта рискнуть пойти в охранку? Какая же надежда, что его фантастической небылице поверят? Тетя Агнесса в облаке новой папиросы помолодела, вспоминая и свою боевую юность. Конечно. Риск, отчаянный риск, потому и герой. Конечно, в его построении были дефекты, без этого невозможно, но смелость города берет и взяла. У него правильный был расчет на свое завораживающее обаяние. Это у него было. И смешно, не смешно, ему поверили все до старой собаки Курлова. Багров подкупил их своим рассчитанным поведением и всех заставил клюнуть на блеск успеха и наград. Но это же невероятно, даже для полицейских дураков. Если никогда не сотрудничал или уже полтора года не сотрудничал, откуда доверие к такому доносителю? Так именно! Он сумел очаровать... Он явился не с грубым, готовым планом, он явился как бы в сомнении, в беспомощности, за советом, против своих бывших товарищей. Да Куляпка и не поверил бы так своему постоянному унылому сотруднику, как этому внезапному, блистательному добровольцу, потому-то и особенно поверили, что пришел достойный революционер. Ну, ты скажешь. Тетя Адалия всплеснула ладонями совсем по-простонародному или по-домашнему. Она не выдерживала стиля спора, как тетя Агнесса. Ты приписываешь Куляпке свои оценки. Для тебя достойный, а для него враг и неизвестный. И почему ему верить? Да ведь еще на каждом шагу противоречия в версии «Николай Яковлевич, мол, появился в конце июля». А Багров приходит в охранку только в конце августа. Зачем же он месяц тянул?
А будто бы. Хотел прийти с полными руками, набрать еще сведений. Это простой сотрудник, может, и должен являться с каждой мелочью. А новичку надо сразу принести много ценного, иначе не поверит.
Но если он взялся так сильно содействовать Николаю Яковлевичу, почему же он так мало сведений получил от него?
А тот опытный террорист, правдоподобно,
но со сведениями, опоздавшими на месяц, почему ж он все-таки приходит 26 августа, а не ждет дальше?
Потому что подкатили торжества, и уже нельзя откладывать.
Подкатила опасность высочайшим особам, и юноша встревожен, это покоряет. Ну... Если этот юноша-новичок, как он сразу догадался обратиться к начальнику Филеров,
находчивость,
а тот сразу поверил первому встречному с улицы.
И Куляпка зовет его даже не в охранное отделение, а к себе домой, где застигнут. Исключительное сообщение,
но сразу после этого. Как же Куляпка не устанавливает наблюдение за этим добровольцем?
Чтоб не скомпрометировать в глазах революционеров, верно, чтоб через него раскрывалось дальше,
ну, это уж 3 Жюль Верна и 5 Уэллсов.
А меня поражает Даля.
Насколько у тебя нет революционного чутья?
Как ты не отличаешь подделку от истины?
Ну, ты просто состроила себе образ. Тебе просто хочется, чтобы он был абсолютно честный.
Я не говорю абсолютно.
Как и всякий революционер, в каком аспекте брать? Но революционер имеет право на незапятнанное имя.
Так я и не говорю, что он охранник на 100%.
Агнеса, устав от пробегов, стояла спиной к кафельной печной стенке, одымленная, будто это валило из печи через щели. Мы должны оценивать не Багрова, а сам акт 1 сентября, когда вокруг общественная апатия, отошли яркие годы, развал революции, бессилие революционных партий, нестерпимая, упадочная, моральная атмосфера, миазмы, предательства и провокации. И направить дуло на того, кто этого всего добился. Человеку со звенящей революционной душой неужели закрыты все виды действия? Можно, но только исключительно в одиночку. С любым ЦК свяжешься, провалишься, а один можешь победить. Своим собственным, одиночным ударом ты можешь разрядить эту гнусную атмосферу, спасти целую страну. Но за то же ты обречен на незнание, на непонимание, на оболгание, за смелость пойти в бой одному безо всяких партий. Вероника, неужели ты не понимаешь красоты и силы такого подвига? Вероника сидела на низкой мягкой скамеечке в углу. Она все более честно и внимательно следила за этим спором, за этими бессвязными обрывками доводов, которые ей не могли разъяснять по скорости. Но, несомненно, вырывались сильные чувства сестер, вовсе не нафталинный сундук, как думали они с Ликоней. Тети спорили так, как будто крыша над ними сейчас могла от того обвалиться. И Вероника вдруг так увидела, что, может, и правда они с подругами были ущербны. И какая-то большая жизнь прошла мимо них. Геройство для всех поколений и для всех народов всегда геройство. А герой одинокий, затаенный, никому не доверенный, без этих партий, склок, голосований, кооптаций, резолюций, дерзкий одиночка, копьем на Левиафана, какое сердце не тронет? Может быть, действительно они с Ликоней не видели чего-то главного?
Агнеса увидела по лицу, что Веронику разбирает, что, может быть, вот она и завоевывается.
Агнеса откинулась лопатками к белому кафелю и в возносимых клубах дыма видела восхищенно.
И за этот удар ему вечная память. Мы не смеем быть неблагодарны. Он поднялся на эшафот, он умер гигантский. Мы разбрасываемся людьми, а людей в России всегда недостает. Человек пошел на величайший подвиг, а мы спешим зашлепать его только из-за того, что ни одна партия не приписала его подвига себе. Багров крупно врезался в современную историю. В будущей свободной России Багрову вернут его честное имя. Он станет из любимых народных героев. Ему поднимутся памятники на русских площадях. Реакция в России уже торжествовала полную победу. Все казалось подавлено на 1000 лет. А тут им высунулся черный Браунинг и...
Из узлов предыдущих. Сентябрь 1911, июнь 1907, июль 1906, октябрь 1905, январь 1905, осень 1904, лето 1903, 1901, 1899. Он родился в день, когда умер Пушкин. День в день. Ровно через 50 лет, через полоборота века, на другом конце диаметра. И в Киеве. Его прадед по отцу и дед по матери были винными откупщиками. Дед по отцу тоже долго служил по питейному промыслу, но оказался способный литератор. Записки еврея Багрова, напечатанные Некрасовым, сочувственно читались в 70-х годах. А с еврейской стороны вызвали нападки за выставление неприглядных сторон быта. К старости дед крестился ради женитьбы на православной, покинул первую семью и умер в глухой русской деревне еще до рождения внука. Сын от первого брака, Герш Багров, оставался в иудейской вере, по материнской линии получил наследство, был влиятельный присяжный поверенный с миллионным состоянием, мог единовременно пожертвовать на больницу 85 тысяч, владелец многоэтажного доходного дома на Бибиковском бульваре, второго от угла Крещатика.